Кира Уайт. Антрацит. В данной истории фигурирует вымышленная география в сочетании с существующей матчастью и реальными фактами. Однако некоторые моменты скорректированы в угоду художественности книги. Любые совпадения с реальными людьми, иными медиапродуктами, названиями и прочим являются случайностью. Глава первая. Если кто-нибудь скажет вам, что жизнь в маленьком городке течет размеренно и спокойно, без лишней суеты и шума, не верьте, потому что это наглая ложь. Мечтаете об уединении? Отправляйтесь в лес, в горы, на маяк посреди океана, на необитаемый остров. В общем, туда, где население не превышает 10 человек на 100 квадратных километров. В противном случае не видать вам умиротворения в блаженной тишине. За неделю, прошедшую с момента переезда в Ройстаун, я сполна в этом убедилась. Купив типовой домик в предместье крошечного городишки, я рассчитывала на то, что хотя бы пару недель проведу в одиночестве, пока мама или брат не нарушат его телефонным звонком, а потом все начнется заново. Но в первый же день поняла, насколько эти мечты были несбыточны. По крайней мере, жилье следовало брать уже обустроенным. Освободила бы себя от необходимости мотаться по магазинам, где вечно трется чуть ли не половина населения Ройстауна. Видимо, от скуки местным просто нечем заняться. Хотя, о чем это я? Будь мой новый дом даже под завязку набит предметами мебели и интерьера, меня все равно бы это не спасло. Почему? Да все просто. Соседи. Не знаю, то ли мне так повезло, то ли в глуши люди всегда дружелюбные до зубовного скрежета. В такие моменты начинаешь осознавать неоспоримый плюс мегаполисов. Там всем на тебя плевать. Сейчас же... Чёрт, как же я устала от бесконечных визитов вежливости и предложений помощи. Самой первой прямо в день переезда заявилась мисс Пенли, проживающая в доме напротив. На редкость доброжелательная старушенция с худыми бледными конечностями, прической седой одуванчик, прозрачными голубыми глазами и никогда не сходящей с лица улыбкой, от которой становится не по себе уже через 10 минут общения. Главная особенность жизнерадостной бабули — ее не заткнешь и не выпроводишь до тех пор, пока она сама не исчерпает запас энергии и не уберется. А для своего возраста, лет 90, не меньше, мисс Пенли удивительно бодра всегда, когда бы я ее не видела. На второе утро мне посчастливилось познакомиться с Патриком и Сюзанной, супружеской парой чуть за 50, живущей по соседству со старушкой. И если мужчина излучал радушие, его жена не столь обрадовалась моему заселению. Источая подозрительность, она завалила меня бестактными вопросами о семейном положении, а также поинтересовалась, не собираюсь ли я в ближайшее время заводить детей. На редкость неприятная особа, от которой хотелось отделаться даже сильнее, чем от прилипалы Пенли. В тот же день я случайно столкнулась с соседкой слева, с сногсшибательной блондинкой лет 20 с ясными синими глазами, подобные которым видела только на отфотошопленных фотографиях в интернете. Она как раз возвращалась с прогулки с собакой, лабрадором по кличке Барни, и представилась мне как Кейт. К счастью, я как раз садилась в машину, чтобы в очередной раз отправиться в магазин, и наше общение не затянулось. Оно и к лучшему, потому как, судя по выражению шока на ее лице, девушка меня узнала. Стоит ли говорить, что это меня не обрадовало? Ведь я практически сбежала в Ройстаун, чтобы укрыться от лишнего внимания любопытных, но, по всей видимости, это не помогло. Надо было принимать предложение Дэвида, моего отчима, и перебираться в лесной дом на границе с заповедником, где наша семья когда-то проводила по несколько месяцев в году. Но мне захотелось сменить обстановку и обосноваться там, где меня вообще никто не знает. Ройстаун попал в поле зрения совершенно случайно, благодаря все тому же Дэвиду, но он пока не в курсе. Возвращаясь к соседям, последние ближайшие из которых живут справа, стоит отметить, что эти не торопятся ко мне с визитом вежливости, а сама я не рвусь делать первый шаг. За эту неделю я несколько раз видела в окно мужчину лет 35 и подростка, Но пересечься даже мельком нам так и не довелось. Допив остатки кофе, в последний раз сверяюсь со списком необходимых к покупке вещей, сворачиваю лист вчетверо и засовываю в задний карман джинсовых шорт. Даже не верится, что сегодня последний день, когда мне требуется выбраться в город. После можно будет закрыться в доме и притвориться, что меня не существует ни для мисс Пенли, ни для остального мира, который, надеюсь, скоро забудет о моем существовании. Отправляю пустую чашку в посудомойку и через кухонную дверь выхожу на улицу. Время близится к полудню, солнце припекает нещадно, на небе ни намека на облака, в воздухе ни дуновения ветерка. Впереди очередной жаркий день, и я уже предвкушаю, как по возвращении закроюсь в спальне и буду наслаждаться прохладой кондиционера, к счастью, установленного прежними хозяевами. Направляюсь к машине, отмечая, что газон уже требует внимания. Придется заняться им сегодня-завтра. На миг позволяю себе мысль о том, чтобы попросить помощи у Патрика, но тут же отметаю ее. Иметь дело с Сюзанной я не желаю. Шанс, что она отпустит муженька ко мне в одиночку, крайне мал.
«Тайлер, я уезжаю».
Из мыслей вырывает глубокий низкий голос, когда я уже берусь за ручку своего внедорожника.
«Пока»,
— следует короткий ответ. Обернувшись, замечаю выходящего из дома соседа, того самого, с которым еще не знакома. На нем песочного цвета брюки и рубашка на пару тонов светлее. Короткие рукава подчеркивают подкачанные загорелые руки. Темные волосы по-военному коротко подстрижены. Быстро прошмыгнув в машину, наблюдаю, как он направляется к припаркованному на подъездной дорожке пикапу. Его взгляд скользит по территории и останавливается на моем ярко-синем вранглере, а затем находит меня. Черт! Делать вид, что меня не поймали на подглядывании, глупо, поэтому я слегка приподнимаю уголки губ и приветственно киваю. Дождавшись такого же неспешного ответного кивка, без лишней суеты переключаю внимание и завожу двигатель. Краем глаза замечаю, что некоторое время сосед неподвижно стоит возле своей машины, наверняка наблюдая за мной, но не подаю вида. Выдыхаю с облегчением, когда он отворачивается и устраивается на месте водителя. Знакомство откладывается на неопределенный срок. Пикап первым трогается с места, выезжая на дорогу, ведущую из пригорода в центр. Медленно следую за ним, потому как ближайший к дому магазин находится примерно в середине магистрали, проходящей сквозь Ройстаун до самого аэропорта. Светофор впереди загорается красным, и я сбрасываю скорость до минимума, пока окончательно не останавливаюсь, как и десяток других автомобилей. Пикап соседа стоит прямо передо мной. И чтобы не пялиться на его горящие задние огни, переключаю внимание на бубнящее радио. Немного прибавляю громкость, вслушиваясь в слова ведущего. Снова болтовня о перенаселении планеты и нехватке исчерпаемых ресурсов. В последние несколько месяцев об этом только ленивый не заговаривал. В этот раз ведущий созвонился с каким-то ученым из университета Дитриха. Тот вместе с группой студентов проводил очередное исследование, по результатам которого давно пора начинать бить тревогу. Связь настолько паршивая, что разобрать торопливую речь то ли Дональда Эштона, то ли Рональда Эшвуда не представляется возможным. Закатив глаза, переключаю станции, пока не нахожу музыкальную волну. Бесконечные разглагольствования ученых о надвигающейся катастрофе в виде голодной смерти не только в малоразвитых странах, которая наступит в течение ближайших 20 лет, уже надоели. Ведь никакого решения умники не предлагают. Не знаю, насколько процентов их исследования и слова вообще правдивы. Дэвид, владеющий Novolife, крупнейшей фармакологической компанией в стране и имеющий множество связей, утверждает, что бить тревогу не стоит. По его словам, шумиху раздувают специально, чтобы отмыть побольше денег в разных сферах жизнедеятельности. Подобное уже было лет 40 назад, но так и закончилось ничем. Макс, его сын и по совместительству мой сводный брат, работающий вместе с Дэвидом, говорит то же самое. Я склонна верить им. Сворачиваю к нужному гипермаркету, Едва сдерживаю стон, увидев заставленные машинами парковочные места. Очевидно, нужно было приезжать с утра пораньше, чтобы избежать столпотворения. Некоторое время кружу по рядам в поисках свободного пространства, до которого потом не пришлось бы слишком далеко тащиться с тяжелыми пакетами. На третьем круге мне везет. Занимаю место только что уехавшего минивэна. Максимально прижимаюсь к бордюру и покидаю Вранглер. Быстро пересекаю проезд и скрываюсь в тени гипермаркета. Все пространство забито не только машинами, но и снующими повсюду людьми. Перехватив одну из последних тележек, захожу внутрь. Обстановка внутри ничуть не лучше, чем снаружи. Вновь с сожалением вспоминаю предложение мамы перебраться в лесной дом в загородном комплексе Торнхилла. Там у меня, по крайней мере, была бы работа. Друг Дэвида, Кайл, владеющий стрелковым клубом, в котором я подрабатывала каждое лето, начиная с 15 лет, принял бы меня с распростертыми объятиями. Но, повторюсь, мне хотелось тишины и одиночества. К тому же, сколько можно полагаться на безотказность семьи и друзей? В свои 24 мне пора бы уже стать самостоятельнее. Подумаешь, новое место жительства, надоедливые люди и отсутствие работы. Справлюсь. Обхожу ряды, постепенно заполняя корзину и вычеркивая позиции из списка. То и дело притормаживаю, пропуская других покупателей, которые в спешке не замечают ничего вокруг, чем раздражают. Нужно прошерстить местные группы и новостные каналы в поисках информации о службах доставки, чтобы максимально сократить необходимость самостоятельно выбираться в город. Вычеркнув последнюю строчку на листе, с удовлетворением направляюсь к кассе, тихо подпевая звучащие из динамиков песни. К моему удивлению, очередь оказывается небольшой, что поднимает настроение еще на пару градусов. Через неделю-другую можно задуматься о поиске работы. Вряд ли, конечно, в Ройстауне найдется стрелковый клуб, куда бы я могла устроиться инструктором. Кайл научил меня довольно сносно обращаться с оружием разного калибра. Но фитнес-центр-то уж тут наверняка имеется. Думаю, с должностью тренера по йоге я вполне бы справилась. Или можно заняться дизайном обложек. За последние пару лет я неплохо набралась опыта. Хотя, как вариант, можно задуматься о смене деятельности. В конце концов, в сети достаточно обучающих курсов по разным профессиям. Времени, что я собираюсь посвятить себе, будет вполне достаточно, чтобы определиться с направлением деятельности на время, которое я проведу в этом городке. Делаю пару шагов вперед, чтобы начать выкладывать товары на освободившееся место. Но замираю, когда мужчина передо мной затевает спор с девушкой за кассой из-за несоответствия цены. С раздражением смотрю на раскрасневшееся лицо неприятного типа. Оглядываюсь в поисках другой, более-менее свободной кассы, но таких нет. Вот ведь хрень. Почему именно сейчас? Перебранка затягивается. Хотя Линди, именно это имя значится на ее бейдже, старается сохранять спокойствие и отвечать как можно вежливее. Но ее слегка порозовевшие щеки, которые слились с оттенком окрашенных волос, выдают, что справляется девушка с трудом. «Я могу провести отмену», — предлагает она, чуть повысив тон, чтобы перекричать уже неприлично повысившего голос покупателя.
«Нет»,
— рявкает мужчина.
«Я не буду переплачивать за товар из-за вашей ошибки. Позовите сюда администратора».
Пока Линди берется за телефон, вновь оглядываюсь. С трех сторон замечаю любопытные лица. Странно, что охрана еще не заявилась. Краем слуха улавливаю торопливую речь Линди, объясняющей суть конфликта. Прикрываю веки, понимая, что все это продлится еще какое-то время. За мной никто не встает. Покупатели предпочитают занять место в очереди к другим кассам. Подумываю тоже перейти, но упрямая часть меня побеждает. Хорошее настроение постепенно идет на убыль. Внезапно льющаяся из динамиков уже не в тему жизнерадостная мелодия замолкает, а миг спустя вырубается электричество. Магазин тонет во тьме. Со всех сторон доносятся испуганные и раздосадованные голоса. Где-то начинает плакать ребенок. «Прекрасно, черт побери!» — бормочу себе под нос. «Этот день не может стать еще хуже!» Свет вспыхивает и тут же гаснет, чтобы секунду спустя загореться вновь. Поморгав, чтобы сфокусироваться, вновь осматриваюсь. Кругом в основном недовольные и раздосадованные лица. Вспыхнувший недавно конфликт больше никого не интересует. Мужчина передо мной становится мрачнее тучи, когда Линди, зачем-то все еще прижимающая к уху трубку, виновато объявляет. «Придется подождать, когда перезагрузится компьютер».
«Сколько это займет?
«Минут 10», — пожав плечами, предполагает она. Мужчина бросает беглый взгляд на часы, силой отталкивает пустую корзину и, сквозь зубы процедив ругательство, отправляется в сторону выхода, наплевав на оставшиеся на ленте несостоявшиеся покупки. Тележка с грохотом врезается в противоположную стену и чуть откатывается в сторону. Линди тяжело вздыхает и, отбросив профессионализм, провожает его удаляющуюся спину убийственным взглядом, после чего обходит свое рабочее место, подкатывает многострадальную тележку поближе и принимается складывать в нее товары. В каждом ее дерганном движении сквозит раздражение. Покосившись на меня и заметив, что я наблюдаю, девушка длинно выдыхает, вымучивает из себя улыбку и негромко произносит: «Простите». Отмахиваюсь. Ей не за что просить прощения, тем более у меня. Вернувшись за кассу, Линди пытается ее настроить, но, судя по характерному звуку, система раз за разом выдает ошибку, отказываясь загружаться. Некоторые покупатели следуют примеру нервного мужчины и спешно покидают магазин. Со стороны других доносится недовольный ропот. Продолжая нажимать на кнопки, Линди привстает на цыпочки, скорее всего, высматривая администратора. Но на помощь к ней никто не спешит. Она вновь берется за трубку, но, нахмурившись, возвращает ее на станцию, пробормотав что-то похожее на «ещё и связи нет». Ощущаю, как устало поникают плечи, и пялюсь на свою загруженную корзину, размышляя, смогу ли обойтись без этого набора продуктов, по крайней мере, до завтра. И почему, черт возьми, все идет не так? С самого переезда, чтоб его. Достаю из кармана смартфон, чтобы скоротать время, но получаю оповещение об отсутствии интернета и просьбе подключиться к другой сети Wi-Fi. Уже не сдерживаю раздосадованный выдох, от которого, впрочем, легче не становится. Прячу телефон обратно и запрокидываю голову, услышав нарастающий гул. Сразу становится понятно, что электричество тут ни при чем. Лампы продолжают мерно мерцать, в то время как звук становится все громче. «Что это там?» — кричит кто-то неподалеку от выхода.
«Смотрите, смотрите!»
— вторит первому другой голос. Несколько человек отходят от ряда касс в сторону панорамных окон, а после стремительно бросаются на улицу. В груди колет от плохого предчувствия. Ну что еще могло произойти? Поворачиваюсь к Линде и кивком указываю на компьютер. «Есть подвижки?» «Пока нет», — монотонно отвечает она, не отрывая внимания от монитора. Вздохнув, пару мгновений наблюдаю за тем, как все больше людей покидают здание. Шум с улицы становится еще громче. К непонятному гулу добавляются крики. «Сейчас вернусь», — объявляю, не выдержав, и, не дожидаясь ответа, направляюсь к окну. Еще на подходе замечаю накрывшую парковку тень. Чуть склоняюсь вперед и поворачиваю голову так, чтобы разглядеть небо. Вместо ожидаемых набежавших облаков его почти полностью скрывают беспилотники, которые и издают непрекращающийся рокот. Дыхание перехватывает, а внутренности сжимаются еще сильнее. Какого хрена? Дронов сотни, если не больше. Они нерушимым строем летят в сторону города, и с моего ракурса этому скоплению не видно ни конца, ни края. Весь доступный взгляду отрезок неба полностью скрыт блестящими металлическими корпусами. Беспокойные крики людей, бесконечные вопросы о том, что происходит, отходят на второй план. В ушах шумит кровь, инстинкты вопят об опасности. Но я не могу сдвинуться с места. Как бы я ни была напугана, уголок рационального сознания подсказывает — выходить нельзя. Кто-то ведь управляет этим жужжащим морем, и вряд ли он затеял это забавы ради.